Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казынцева. 17 сентября 1999 года в Вашингтоне умер русский епископ Василий Родзянко. Всю свою жизнь, почти 85 лет, владыка Василий свидетельствовал о Христе, Сыне Божьем, Спасителе мира. По словам архимандрита Тихона Шевкунова, делал он это упорно и неутомимо. В тюрьме и на свободе, в эмиграции и в России – в личных встречах с людьми, по телевидению и радио, и даже самим своим видом старца-епископа, огромного, могучего духом и телом, бесконечно доброго человека, пришедшего к нам словно из иного мира. Мира, где люди не обижаются, когда их оскорбляют, где врагов прощают, любят и благословляют, где отсутствует уныние и отчаяние, где господствует ничем не смущаемая вера в Бога. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу, которая знакомит читателя с жизнью известного архипастыря и исповедника, епископа Василия Родзянко. Она вышла в свет в издательстве Сретенского монастыря и называется «Моя судьба. Воспоминания». Эта книга представляет собой расшифрованные видеозаписи и воспоминаний епископа Василия Родзянко, осуществленного университетом Натальи Нестеровой в 1997-99 годах. Со страниц книги владыка сам рассказывает о своей жизни, семье, известных людях. Среди них святитель Иоанн Максимович, митрополит Антоний Храповицкий, митрополит Никодим Ротов, митрополит Николай Ярушевич и многие другие. Воспоминания эти большей частью нигде не публиковались. В предисловии архимандрит Тихон Шевкунов, рассказывая о епископе Василии, отмечает, что владыка при жизни был заядлым путешественником. Именно это, по мнению отца Тихона, было его настоящим призванием и, больше того, образом жизни. Началом его странствий, без сомнения, стало появление на свет в 1915 году в родовом поместье Отрада, младенца, которому в дальнейшем и надлежало стать епископом Василием, но которого до поры до времени нарекли Владимиром. Дедом новорожденного по отцовской линии был председатель Государственной думы Российской империи Михаил Владимирович Родзянко, а мама происходила из древнего рода князей Голицыных и Сумароковых. Да и вообще, многие знатные русские семьи состояли в близком или дальнем родстве с этим новорожденным рабом Божиим. Следующее серьезное путешествие владыка предпринял в 1920-м, когда ему было 5 лет от роду. Дорога предстояла неблизкая – по суше и по морю, через Турцию и Грецию в Сербию. Причина этого вояжа была вынужденной – семью бывшего председателя Государственной думы новые властители России в живых оставлять не собирались. Родзянки осели в Белграде, где будущий владыка и вырос. С учителями ему повезло. Кроме того, что в Югославии собрался цвет русской эмиграции, его непосредственными воспитателями были иеромонах Иоанн Максимович, ставший через 30 лет знаменитым архиепископом Сан-Францисским, и великий первоиерарх русской зарубежной церкви митрополит Антоний Храповицкий. Это были такие гиганты духа, которые не могли не оказать на своего воспитанника самого сильного и благодатного влияния. И Владимир вырос в доброго, высокого и очень красивого юношу. Он получил блестящее образование, полюбил чудесную девушку, которая стала его женой, и в 25 лет был рукоположен в священника в сербской церкви. Далее, как рассказывает архимандрит Тихон, когда началась война, отец Владимир бесстрашно участвовал в сопротивлении. Также бестрепетно он остался в Югославии после прихода к власти коммунистического правительства, служил священником на сербском приходе и считал невозможным бросить свою паству, даже под угрозой тюрьмы или расстрела. Расстрелять его не расстреляли, но в лагерь, конечно, посадили. На 8 лет. Однако владыка просидел в югославских тюрьмах только, или правильно сказать, целых 2 года. А потом прямо из лагерей снова пустился в странствие. Сначала он оказался в Париже у своего духовника, архиепископа Иоанна Максимовича. Потом в Лондоне, где стал служить в сербском православном храме. Здесь же, в Лондоне, на радио BBC, отец Владимир начал вести свои церковные передачи на Россию, из которых несколько поколений граждан СССР узнавали о Боге, православной церкви, об истории церкви и своей страны. Прошли годы, и отец Владимир овдовел. Церковь благословила его принять монашество и отправиться в Соединенные Штаты епископом в стольный град Вашингтон. Отец Владимир воспринял предложение о монашестве и епископстве как волю Божию и ответ на свои молитвы. Он согласился, но перед самым монашеским постригом будущий инок вдруг задал своему духовнику, им после кончины святителя Иоанна стал митрополит Антоний Сурожский, неожиданный и простосердечный вопрос. «Вот сейчас приму я от тебя, владыка, постриг, дам Господу и Святой Его Церкви великие монашеские обеты. Что касается обета целомудрия, здесь для меня все понятно. С обетом нестяжания также все ясно. С обетом, касающимся молитвы, тоже. А вот с обетом послушания я ничего понять не могу». «Как же так?» – удивился митрополит Антоний. «А вот как», – рассудительно пояснил отец Владимир. «Ведь меня сразу сделают не просто монахом, а епископом. Значит, я по должности буду распоряжаться и руководить. Кого же мне тогда слушаться? У кого прикажешь быть в послушании?» Митрополит задумался, а потом сказал: «А ты будь в послушании у всякого человека, который встретится на твоем жизненном пути, если только его просьба будет тебе по силам и не войдет в противоречие с Евангелием». Отцу Владимиру такая заповедь очень пришлась по душе. Хотя впоследствии тем, кто был рядом с владыкой, приходилось совсем не сладко от его всегдашней готовности к решительному и бесповоротному исполнению этого монашеского обета. «Раз за разом, — вспоминает отец Тихон, — я наблюдал, как владыка Василий в буквальном смысле отдает себя в послушание каждому, кто к нему обращается. И лишь спустя какое-то время понял, что через это смиренное послушание владыка научился чутко слышать и постигать волю Божию. Таким образом, приняв монашество с именем Василий и архиерейский сан, владыка отправился в очередное путешествие в Америку. Там он привел в православие тысячи протестантов, католиков и просто ни во что не веровавших людей. Но, как это нередко бывает, пришелся не ко двору и был отправлен на покой, то есть на ничем не обеспеченную безденежную пенсию. Но и это маловдохновляющее событие стало для владыки продолжением столь желанных для его сердца странствий и поводом к новым подвигам. В те годы как раз открылась возможность поездок в Россию. Это было давней и страстной мечтой владыки, и он с восторгом устремился в святую для него родную землю. Каждый его приезд совпадал с каким-нибудь исключительным событием. Тысячелетие крещения Руси, первое принесение благодатного огня, панихида по царской семье, первые религиозные программы по центральному телевидению. И даже хворая, в последние годы жизни, он все равно стремился в Россию в надежде, что может еще послужить ей. А в свое последнее сокровенное путешествие, как рассказывает отец Тихон, в небесное странствие из Отечества земного в долгожданное Отечество небесное, владыка Василий отправился совершенно один. Утром его нашли бездыханным на полу в вашингтонской комнате. Здесь владыка прожил многие годы. Комнатка, единственная в квартире, была крохотной, но кроме самого владыки, в ней каким-то образом умещались домовый храм, радиостудия, архив его радиопередач за несколько десятилетий, гостеприимная трапезная для частых гостей и рабочий кабинет. И даже после смерти владыка не отказал себе в удовольствии еще немного попутешествовать. Родные долго не могли определиться с местом его упокоения. Предлагали хоронить то в России, все-таки родина, то в Англии, рядом с его матушкой, то в Сербии. Очень уж он ее любил. Однако земные его путешествия все-таки завершились в Вашингтоне, где владыка упокоился на православном участке кладбища Рок-Крик. Как отмечает архимандрит Тихон, в последние годы жизни владыка Василий иногда шутливо называл себя покойным епископом. По статусу он был всего лишь заштатным архиереем, уволенным на покой из американской автокефальной церкви. Такой епископ действительно не руководит ничем и не решает в официальной церковной жизни ровным счетом ничего. Поэтому владыка время от времени так и представлялся – покойный епископ Василий. Но он был настоящим владыкой. Он беспредельно властвовал над человеческими душами. Несокрушимой силы этой удивительной власти, которая и сегодня простирается над теми, кто имел счастье знать владыку Василия, были его незабываемые и неповторимые доброта, вера и любовь. На этом, дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я, как всегда, напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.